Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Юсуф Султонов возмущен мягким приговором суда по делу об убийстве его дочери. В поселке Сярги Ленинградской области число пострадавших при падении кровли катка возросло до 4. На западе Ирана в результате землетрясения погибли около 70 человек. Юсуф Султонов, отец убитой 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, выразил протест по поводу мягкого приговора суда Петербурга.
Я и моя семья в шоке, что убили мою девочку, а присяжные пожалели убийцу. Ладно, мою дочку не вернешь уже, ну а другие дети что будут делать?
Сказал отец Хуршиды Султоновой. Представители таджикской и других мусульманских диаспор России направили письмо президенту Владимиру Путину с выражением возмущения неадекватным приговором. В четверг 7 молодых людей, участников нападения на девочку, были приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет по обвинению в хулиганстве. Один подсудимый был оправдан. В поселке Сярги Всеволожского района Ленинградской области, по последним данным, 4 человека пострадали при обрушении кровли крытого катка на горнолыжном курорте Охта-парк. Среди раненых 2 ребенка. Разбор завалов продолжается. Прокуратура возбудила уголовное дело. По данным МЧС, металлическая крыша обрушилась под тяжестью скопившегося льда и снега. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли приблизительно 70 человек. Около 1000 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. В Челябинской области суд приговорил офицера Владимира Романова к 4 годам заключения условно и лишил его воинского звания, признав виновным в превышении должностных полномочий. В феврале Романов в состоянии алкогольного опьянения тяжело ранен ножом солдата. Обвиняемый и потерпевший заявили в суде, что преступление было совершено по неосторожности. В секторе Газа в результате взрыва погиб один из командиров палестинских боевиков. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В результате взрыва погиб в своем автомобиле Халиль Абу Гука, один из командиров радикальной палестинской группировки Комитета народного сопротивления, ответственный за ракетные обстрелы Израиля. Палестинские источники сообщают о причастности Израиля, однако израильская армия это не подтверждает. Напомню, что в ночь с четверга на пятницу в результате теракта самоубийства у поселения Гдумим погибли 4 израильтян. Ответственность взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Аляксы. Руководство израильской системы безопасности приняло решение прекратить всякие контакты с силовыми ведомствами палестинской автономии в связи с их переходом под контроль радикального исламского движения Хамас. В связи с ночным терактом у города Наблус на западном берегу ужесточены правила прохождения палестинцев через армейские блокпосты. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Правоохранительные органы Дагестана уже 3 на этой неделе допросили гражданку США Келли МакЭверс. Сотрудница Вашингтонского университета Джона Хопкинса приехала в Дагестан по линии ЮНЕСКО. По словам ее адвоката, в последний раз в пятницу МакЭверс допрашивали в качестве свидетеля по делу об обстреле российских военнослужащих в Нажа-Юртовском районе Чечни в 2005 году. В доме, где остановилась американка, был проведен обыск. У нее изъяты ноутбук, фотоаппарат, диктофон и другие личные вещи. Действия милиции адвокаты намерены обжаловать в судебном порядке. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центра избиркома Киргизии. На митингующих повлияли и слова вышедшего к ним президента страны Курманбека Бакиева, призвавшего их мирно разойтись. К митингующим обратился также прокурор Бишкека Учкун Каримов. Он призвал их решать спорные вопросы через суд.
Я официально отвечаю вам. Если кто-либо недоволен решением Центральной избирательной комиссии, обращайтесь в суд.
Сказал прокурор Бишкека. Решение отстраниться Акматбаева от выборов власти объяснили тем, что у него не погашена судимость, и он не проживал в стране 5 лет подряд, как требуется для регистрации кандидатов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш приветствовал освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл.
Я с крайней признательностью воспринял известие о том, что она на свободе. Я хочу горячо поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нелегкой работе, которая к этому привела. И главное, мы все рады, она жива.
Сказал Джордж Буш. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее. Ее никакого выкупа заплачено не было, заявляют американские официальные лица. Военные в ее освобождении не участвовали. США выразили озабоченность в связи с тем, что Казахстан передал властям Узбекистана 9 узбекских беженцев. В докладе правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что среди выданных узбекским силам безопасности четверо находились под защитой ведомства ООН по делам беженцев. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли заявил по этому поводу.
Мы подняли этот вопрос с правительством Казахстана, выразили нашу озабоченность и просили его расследовать это дело. Мы так и не получили полных разъяснений по этому поводу. Речь идет о серьезном нарушении прав человека. Ясно, что если беженцы возвращены против их воли, это противоречит международным нормам и практике.
Заявила Адам Эрли. Все 9 беженцев обвиняются узбекскими властями в религиозном экстремизме. Министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки заявил, что его страна не будет использовать нефть в качестве инструмента давления в урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Выступая в пятницу в Женеве, Мутаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят мирный характер. Ранее в пятницу глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей заявил, что ядерная программа Ирана угрожает миру. Представитель США в МАГАТЭ со своей стороны подчеркнул, что проблему пока еще можно урегулировать дипломатическим путем.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Поговорим мы сегодня с нашими гостями о парламентских выборах, прошедших в Израиле на этой неделе. Гости, соответственно, очень хорошо представляют себе, какими были эти выборы. Это депутат израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль», партии, которая достигла сенсационного результата на этих выборах, Юрий Штерн. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
И президент Института Ближнего Востока Евгений Сапновский. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Так что можем уже начинать с места в карьере. Юрий, когда объявили предварительные итоги выборов в израильский парламент, ваша партия вообще добилась такого впечатляющего результата, о котором можно только позавидовать. Она стала четвертой политической силой страны. Но вот после пересчета голосов последнего оказалось, что этот один мандат, который был передан Ликуду, все-таки четвертым вас уже не сделал. Но, с другой стороны, 12 мандатов или 11 в нынешней политической ситуации, наверное, не так важно. А важно то, что удалось значительно увеличить представительство партии «Наш дом Израиль». И впервые, как говорят наблюдатели, коренные, я не знаю даже, как это, наверное, так неправильно сказать, коренные. Надо какое-то найти более интеллигентное слово. Не русскоязычное, да, не знающие русского языка. Да. Израильтяне голосовали за партию, в которой и первый номер в списке, вот Авигдор Либерман, и вы второй номер, и многие другие кандидаты говорят вот на русском языке и репатриировались в Израиль из бывшего Советского Союза. Как вам удалось добиться вот такой вот неожиданной поддержки этой части электората?
Ну, она не неожиданная, потому что адженда, так сказать, политическая нашей партии, предложения наши по основным вопросам страны, нашей национальной жизни, вопросы конституционные, вопросы безопасности, вопросы внутренней безопасности, экономическая программа, программа в области образования, все это вещи, которые абсолютно всех в Израиле волнуют. На рынке, так сказать, политических идей, политических программ. Наша программа, смею надеяться, действительно наиболее продуманная и реалистичная по многим вопросам из тех, которые я перечислил. По некоторым она единственная в своем роде. И обращается эта программа, обращена она, и мы обращаемся ко всем гражданам страны, которые более-менее относятся к нашему, скажем так, идейному лагерю. То есть людей, которые хотят, чтобы было сильное еврейское государство, к людям, которые не тешат себя иллюзиями по поводу того, что завтра мы с палестинцами заживем, как волк с овцой в пророческих видениях. И те, которые полагают, что источником очень многих наших бед является кризис политической структуры нашей, формы выборов, формы власти. И поэтому, когда мы делаем на это упор, они понимают, что речь идет о очень правильном подходе. Поэтому мы, в принципе, с самого начала, с 99-го года, когда была партия создана, строили себя как партия, которая и выражает уникальным образом интересы русскоязычной общины, представляет их во всех эшелонах власти, ставит приоритетными задачи, которые волнуют, именно интересуют именно эту общину. И с другой стороны, обращаемся ко всем и видим комплекс вот такое решение проблем русскоязычной общины как часть тех реформ, которые мы хотим провести в нашей стране. И с другой стороны, русских, в кавычках, израильтян, как движущую силу этих реформ. Мы не удивлены в этом смысле результатом, и мы еще надеемся, честно говоря, что пересчет таких отбракованных бюллетеней, их очень много, 50 тысяч почти, которые будет осуществлен в начале следующей недели, он, может быть, восстановит наши позиции как третий-четвертый в этом случае уже будет в партии, поскольку если мы выйдем на 12 мандатов, то еще одна партия ШАС будет делиться на это почетное третье-четвертое место.
Ну, теперь обратимся к Евгению Сосновскому. А вы в чем усматриваете вот такие вот перемены в судьбе партии «Наш Дом Израиль», который поставляет господину Штерну, надеется на то, что он выйдет опять с пятого места на четвертое и так далее?
Ну, давайте говорить о том, что израильский избиратель за партию и за Либермана все-таки голосовал, исторически голосовал, потому что с самого начала партия не позиционировалась как этническая партия. То, что лозунги Ивета Либермана и его команды близки избирателям, имеющим свои корни в бывшем Советском Союзе, есть некоторая специфика нашего отечественного взгляда на жизнь, потому что столько лет мы жили в социалистической системе, что лозунги и иллюзии, которые столь любезны европейской политической системе, леволиберальной, у нас уже некоторое привычное прошлое. И на эти грабли в очередной 125-й раз наступать избиратель из Советского Союза уже не хочет. Все прекрасно понимают, что лозунги лозунгами, а реальность политическая реальностью. Причем избиратели эти не левые и не правые. Они скорее реалисты.
Это... Короче, вы бы тоже проголосовали бы за Либермана, я так понял. Судя по вашему настрою, Евгений. Если бы голосовали бы в Израиле, я имею в виду.
Я бы, если бы голосовал в Израиле, то, скорее всего, я бы в этот Кнессет избирался, и, скорее всего, там бы находился. А уж какой партии мы бы посмотрели.
Может... Ему надо начинать с партии, а не с избрания в Кнессет.
Вы знаете...
Как вы, господин Штерн, думаете, с чего надо начинать?
Да, столько партий есть, кому присоединяться.
Во-первых, учитывая лет 25, 26, 27 нашего знакомства с Женей, я
предложил бы,
конечно, присоединиться к нашей команде, а уж он решал бы.
Ну, я не очень сомневаюсь.
Что?
Я не очень сомневаюсь, на самом деле, в результате предложения.
Да. Что касается... голосования не только русскоязычных и обращений к ним, то я действительно, во-первых, прав, Евгений, это было и на прошлых выборах, это было и на выборах 99-го года, но масштабы, конечно, сейчас совершенно другие. То есть степень, скажем так, легитимизации, усвоения Либермана как человек, который может возглавить страну или, по крайней мере, быть главой очень крупного политического блока, она сегодня несравненно выше, чем это было в 99-м году, когда его, во-первых, воспринимали таким чуть ли не, так сказать, русским мафионером, так вот, в общем-то, масс-медиа наша изображала разными хитрыми и нехитрыми способами. А во-вторых, ну, так, человека крайнего, экстремистского, диктатора там и так далее. То есть это такое сочетание этнических и идеологических стереотипов, которые тут наложилось. Сейчас уже для огромного большинства на самом деле населения Либерман человек, за который, если они даже не голосуют, они вполне серьезно могут взвешивать возможность голосования за него. И это перемена огромная. И, соответственно, число проголосовавших за нас нерусскоязычных выросло необычайно. Но не менее важно, что мы впервые объединили половину русскоязычных избирателей вокруг одной партийной платформы. Это абсолютно нетривиальный результат. Ведь подумайте, речь идет о, грубо говоря, миллионном населении, которое состоит из людей самых разных, разного возраста, разных как бы бэкграундов, разной ориентации, приехавших из разных совершенно все-таки, хоть и бывших советских, но разных стран и в разные годы, живущего не одинаковый срок в Израиле, устроенной в стране по-разному. То есть тут единомыслие ожидать не приходится, чтобы 50% такой сложной общины решила проголосовать за одну партию. Это уникальный результат. Уникальный, и его не было никогда, потому что когда партия Исраэль Бария, скажем, сделала такой прорыв в 96-м году, я был тогда в этом списке, то мы получили, если я не ошибаюсь, где-то там треть русских голосов.
Продолжим нашу дискуссию после весьма важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Неофашисты и враги народа. Как они уживаются в современной России? Об угрозе разжигания межнациональной розни в стране говорим с Маратом Гельманом, членом общественной группы «Интернационал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Сегодня с депутатом израильского парламента Юрием Штерном и президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским подводим итоги прошедших парламентских выборов в Израиле. Ну, господин Штерн, с помощью господина Сатановского мы убедили, что партия у вас замечательная и все у вас хорошо. А теперь давайте попробуем поговорить о том, как будет вообще складываться политическая жизнь в присутствии столь серьезной партии в израильском Кнессете, потому что на самом деле до сих пор непонятно, какой будет коалиция. Вы знаете, это ведь не праздный вопрос, потому что мы здесь в Москве вообще живем, постоянно обозревая чужие коалиции. В российской политической жизни коалиции как-то не очень это приживаются, поэтому приходится вообще постоянно считать чужие голоса, то украинские, то израильские. И как-то вот, знаете, может быть, вот на этом наши российские радиослушатели научатся, и когда-нибудь и здесь будет какая-нибудь коалиция в результате. Так что давайте попробуем как-нибудь вот пораскинуть над этим.
Ну, я не знаю, насколько, так сказать, приятны эти игры в коалиции, но, во всяком случае, задачи, которые сейчас должна решаться нашими политическими партиями и теми, кто претендует возглавить коалицию. Это в первую очередь Эуд Ольмерт, глава списка Кадима, и Амир Перес, глава партии Труда, который получил намного меньше голосов, получила, вернее, как партия. Но есть попытки создать некую альтернативную коалицию, так чтобы Кадима, это новое образование, не возглавило все-таки правительство. В общем, задача стоит очень непростая перед всеми участниками этого такого ребуса и кроссворда, потому что несовместимы или очень трудно совместимы позиции основных кандидатов, скажем, на коалицию Ольмерта или на коалицию с Яиром Перецем по вопросам социально-экономическим, с одной стороны, и по вопросам политическим и вопросам безопасности с другой. То есть, как бы, то общее, что объединяет, скажем, партии Кадима и влево от нее, желание как можно быстрее ликвидировать израильское присутствие в большей части Иудеи и Самарии, новое одностороннее отступление, вещи, которые, на мой взгляд, просто противопоказаны, на взгляд нашей партии, противопоказаны нам, как государству. Это общее, это общий знаменатель абсолютно исчезает, как только речь заходит о социально-экономической платформе, где партия Кадима, партия такого, такой рыночной, я бы сказал, ориентации четкой, а остальные ее возможные соучастники по ну, как бы варианту миротворческому. Они, наоборот, социалистические или, по крайней мере, очень социально ориентированы, с огромными требованиями к бюджету, невыполнимыми совершенно, и с нулевым посылом, скажем, адресованным реальным инвесторам, предпринимателям и так далее. И наоборот, те, кто с Кадимой могли бы вместе образовать фронт экономический, социально-экономический, как мы, например, у нас больше социальный аспект, акцент гораздо, чем у Кадимы сильнее, но тем не менее мы мыслим в тех же экономических понятиях. Они, эти партии находятся по другую сторону от Кадимы в вопросах безопасности и политики по отношению к арабам. И вот попробуйте начертить такое множество, в котором совпали бы несовпадающие позиции по этим двум группам вопросов. Наше присутствие сегодня на политической арене очень здесь важно, потому что мы не просто одна из партий. Мы, объединив, вот как я сказал, где-то половину русскоязычных избирателей, по существу превратились в представителей этого огромного населения. То есть коалиция без нас — это де-факто коалиция без русских. И это уже некоторый шаг, который будет иметь далеко идущие последствия, независимо от всякого рода межпартийных игр.
Вам не кажется? Да, да.
Да, я не знаю. В общем, сейчас настолько еще там бой в Крыму, Крым в дыму, и ничего не видно, что всякого рода спекуляции по поводу того, как именно все это сложится в течение ближайших недель, они на самом деле почти все равновероятны.
Ну, давайте зададим вопрос попроще. А какие портфели устроят партию, чтобы она пошла в коалицию? И чье присутствие в этой коалиции настолько не устроит, что партия в нее не пойдет?
Ни за что.
Да. Да. Вход в коалицию определяется, Жень, как бы двумя основными такими параметрами. Совпадением или по крайней мере, умением составить совместно платформу будущей коалиции, ее основные принципы, ее программный документ совместный коалиционный. И второе — распределение позиций власти. По первому вопросу очевидной сложности, допустим, если мы берем вариант с Ольмертом, потому что он заявил перед выборами, что его правительство будет обязательно основано на признании его этой программы нового одностороннего отступления. Ну, не то, чтобы я уж обязательно верю во все, что сказано было перед выборами, но, по крайней мере, пока ревизии не произошло. И это как бы очевидная сложность. По части портфелей мы, если общие линии будут согласованы или оставят за нами ту свободу действий, которую мы требовать будем, то в портфелях мы обозначили как важнейшую тему для страны и для нас. Это вопросы внутренней безопасности, борьбы с преступностью. На это, в первую очередь, мы претендуем. Остальные министерства, скажем, там простор для творчества и для фантазии на сегодняшний день, но нам важны министерства, которые несут реальную, скажем так, социально-экономическую функцию и могут помочь нам в выполнении нашей программы.
И ты считаешь, что это МВД?
МВД? Нет, Министерство внутренней безопасности.
Как-то вы его провоцируете, господин Сановский, замечательно.
Я делаю это почти 30 лет.
Это его привычка. Да, значит, нет, Министерство внутренней безопасности — это у нас не МВД, это два разных министерства.
Ну, второе КГБ.
Второе министерство мы очень хотели бы, МВД, то есть Министерство внутренних дел, которое...
Всегда партии, представляющие Россию, русскоязычное население, всегда хотят МВД, да, господин Штерн, замечаете?
Не всегда. Это по горячности Щеранский в качестве предвыборного лозунга выбросил, и потом, когда взял министерство, не знал, что с ним делать. Но для нас...
Ну, он поддержал его и отдал.
Вот я замечаю такую вещь, что вот, Женя, у вас такое постсоветское мышление. Вам человек говорит о программе, а вы ему говорите о портфеле.
Вы знаете, поскольку мы знаем друг друга, опять же, много лет, и на меня депутат Штерн не обидится, он представляет такой народ, живущий в таком государстве, где, в общем, большое число людей умеет писать. и не одну тысячу лет много чего писала. Талмуд написали не только Иерусалимский, но и Вавилонский. Поэтому, когда мы будем говорить о том, как написать программу, которая как-то более или менее совпадет, тут сядут умные люди, которые умеют писать, и все напишут.
А я бы хотел заметить, что этот народ тоже умеет делить портфели, знаете. И в Синедрионе как-то функции разделяли, не только вообще в израильском
классике. Я даже помню, как делили портфели пару тысяч лет назад, как раз когда Рим еще не четвертый, как Соединенные Штаты Америки, а первый присутствовал на Ближнем Востоке. И чем это все кончилось на следующий период до середины 20 века? Нет, на самом деле вопрос, как там напишут программу, все замечательно. Вот как ее будут выполнять? Ведь программа Шарона, когда Либерман был министром в правительстве премьер-министра Шарона, была замечательная. Вот что потом выполняли, было несколько отлично от того, что писали, обещали, гарантировали, какую правую коалицию с фантастическими возможностями для правых партий сложили, когда началась интифада Алякса, и как избиратель растерянно развел руками и сказал: мы же вас не для этого избирали. А в августе прошлого года все кончилось выводом поселения из Газа с весьма, в общем-то, сомнительными результатами. Ну, кто-то счастлив, конечно, но вот сегодня били по площадям, откуда на руинах бывших поселений теперь ракеты достают уже до крупных израильских городов. Поэтому как там программу напишут, это все понятно, а вот кто возьмет ключевые министерства, какая полнота власти будет, будет ли это левоцентристская коалиция с поддержкой арабских партий, и в конечном счете она рухнет там весной или осенью 2007 года, будет ли это правоцентристская коалиция, потому что удивительным образом Кадима действительно имеет все опции, она может и вправо пойти, и влево пойти. Тут такой цветик-семицветик, с которого какой лепесточек не обрывай, все получится, хоть и неустойчиво, но получится. Шарона только нет, который все это, как вы, более или менее режиссировал. И вот здесь очень серьезен вопрос о том, все-таки будет ли Кут вместе с нашим Домом Израиль в оппозиции. И понятно, кто теперь будет лидером правого лагеря, потому что мы, конечно, можем много говорить о легитимизации Либермана на этих выборах. Но вообще говоря, премьер-министра Нетаньяху в 1996 году создал именно генеральный директор партии по фамилии Либерман. И это израильтяне великолепно помнят. Он добился уже 10 лет назад блестящих успехов только не для себя, а для своей партии и своего партнера. Или партия уйдет в коалицию, несколько сбалансирует ультралевых. Это большой и интересный вопрос, тем более, что на палестинской стороне, там, где надо вроде бы односторонне отделяться, размежевываться, уже всерьез говорить не с кем, потому что правительство Хамаса добилось своего, с ним перестали говорить и американцы, и европейцы, и четверка, и кто угодно. И сейчас там будут очень любопытные события, которые, может быть, окончатся, ну, скажем так, самоликвидацией вообще идеи палестинского государства. И многое зависит от позиций наших израильских коллег сейчас, которые будут составлять коалицию.
Вот об этом поговорим во второй части нашей программы с депутатом израильского Кнессета Юрием Штерном и президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете вполне в их этот интимный разговор вмешаться и тоже позадавать им какие-то вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный звонок для всех регионов России. Пейджеры Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вот все средства связи я вам сказал. Значит, мы таким образом вернемся с вами в эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что, если вас интересует, денется куда-то палестинская автономия или не денется, вы оставайтесь с нами в эфире, и господин Сатановский попытается вам объяснить, почему он так вот это, я бы сказал, размашисто целые автономные образования пытается куда-то вообще деть с политической карты Ближнего Востока. Ну, а мы еще должны будем вам сказать, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире, и Жан-Луи Брюгьер, французский судья, одинокий воин с террором, будет выступать в этой программе в качестве интервьюируемого. Кроме того, ведущая программа Ирина Лагунина расскажет вам о архивах КГБ в Латвии, о Конгрессе неправительственных организаций Совета Европы, который говорит о российском законе относительно неправительственных организаций, и о том, как человека сделали человеком социальные отношения. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в субботу. We'll be right back.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Юсуф Султонов, отец убитой 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, выразил протест по поводу мягкого приговора суда Петербурга. Представители мусульманских диаспор России направили письмо президенту Владимиру Путину с выражением возмущения неадекватным приговором. В четверг 7 молодых людей, участников нападения на девочку, были приговорены к лишению свободы по обвинению в хулиганстве. В поселке Сярги Всеволожского района Ленинградской области, по последним данным, 4 человека пострадали при обрушении кровли крытого катка на горнолыжном курорте «Охта-парк». Среди раненых 2 ребенка. Разбор завалов продолжается. На западе Ирана в результате землетрясения погибли приблизительно 70 человек. Около 1000 получили ранения. В Челябинской области суд приговорил офицера к 4 годам заключения условно и лишил его воинского звания, признав виновным в превышении должностных полномочий. В феврале офицер в состоянии алкогольного опьянения тяжело ранил ножом солдата. Правоохранительные органы Дагестана уже 3 допросили гражданку США Келли Макэверс. Ее обвиняют, она проходит по делу об обстреле российских военнослужащих в Чечне в качестве свидетеля. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна не будет использовать нефть в качестве политического инструмента давления в урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом заявил Манучер Мутаки, выступая в Женеве в пятницу.
Продолжаем программу «Время гостей» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня присутствует депутат израильского парламента Юрий Штерн и президент Института Ближнего Востока Евгений Становский. Говорим мы об итогах парламентских выборов в Израиле. Ну вот, вы слышали, господин Штерн, о том, что господин Становский сделал в конце нашей первой части просто такое, я бы сказал, не оптимистически, это, так сказать, мало это характеризовать, апокалиптический прогноз развития ситуации, по крайней мере, во взаимоотношениях между Израилем и палестинской автономией, или это еще не апокалипсис?
Нет, я как раз считаю этот прогноз оптимистическим, потому что речь не идет об отношениях между нами и палестинской автономией, а процесс, который происходит в самой этой автономии, и ведут к ее самоликвидации. Я вообще отношусь к тем, кто считает всю идею палестинского государства идеей нереалистичной, идеей, которая ведет, реализация которой привела бы и приведет не к мирному регулированию, а к жуткой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, потому что речь идет о создании некой надстроечной такой, значит, структуры, не имеющей просто по Марсу буквально экономического базиса и, соответственно, просто не жизнеспособной никоим образом, а живущий только фантазиями, радикализмом, экспансией, направленной против соседей. Поэтому тот вариант, о котором говорит Становский, я считаю его весьма вероятным, потому что то, что происходит сегодня, это выявление всей вот этой внутренней несостоятельности идеи отдельного палестинского государства. Но если вернуться к первой части ответов и заявлений, сделанных Женей, то там было сказано, что вот программу написать, ну, это как бы дело не хитрое,
а это так многие, кто живет в России, думают, потому что здесь программа, знаете, это такое служебное обслуживание политических интересов, что неважно, что там напишут.
Да, но это, конечно, не совсем так. И коалиция Шарона, скажем, начала тут же распадаться, как только он отошел от выполнения согласованной программы. То есть он действительно в итоге смог свои замыслы осуществить, но это не в силу того, что программный документ не был важен, а другие процессы там произошли, которые помогли ему с его абсолютно чудовищным и нелогичным предприятием. Так вот, Если мы говорим о сегодняшней ситуации, то, конечно, согласование программы крайне важно. У каждой партии есть правительство перед избирателями. Есть вещи, на которые мы не можем пойти. С другой стороны, нам крайне важно выполнить те обязательства перед избирателями, особенно русскоязычными, в первую очередь перед ними, которые касаются социально-экономических преобразований, программ. И для того, чтобы их реализовать, нам очень желательно быть в правительстве. Что, и опять-таки тут действительно речь идет о том, какие портфели будут. Нам важны те, которые дают нам ключевые позиции в решении поставленных нами задач. Я не думаю, что это будет самый тяжелый диспут, если мы в действительности согласуем программу. Потому что по многим вопросам репутация наша как дееспособной партии, репутация Либермана лично как человек, который, безусловно, за 90-е годы, по крайней мере, был лучшим министром в своих министерствах инфраструктуры и транспорта. Я думаю, что и за всю историю этих министерств, и вообще один из лучших и наиболее дееспособных министров в израильских правительствах в течение десятилетий. Я смею надеяться, что и моя репутация как человек, который умеет решать задачи, тоже достаточно высока, и амбициозным премьер-министрам нужны такие люди в правительстве. Они понимают, что не всякие политические назначения выполнит ту работу, которая сделает правящую партию привлекательной на будущих выборах. А тот, кто вызволяет правительство, он, в общем-то, принимает на себя огонь за деятельность всех министров, даже тех, которые не от его партии поставлены. Так что тут расклад, я думаю, для нас достаточно хороший, но вот, вопрос как раз о платформе, он более проблематичен. Так, мне кажется, по крайней мере, на данной стадии.
Как вы считаете, насколько вообще можно согласиться с тем, что...
Да я всегда соглашаюсь.
Коалиция, нет, я не об этом даже, я спрашиваю, я имею в виду совсем другое, что коалиция, вот, которая сейчас говорит господин Штерн, вот, что она не коалиция с авторитетным господином Либерманом и с господином Штерном, что она в результате, если коалиционное правительство не сможет своих обещаний выполнить, она не ударит рикошетом по авторитету этих политиков и их партии.
Значит, еще раз сам себя повторяю, всегда соглашаюсь с политиками до выборов, после выборов, во время выборов, потому что в конечном счете наблюдатели наблюдателями, а им потом отвечать за свои слова, а точнее, как говорил Черчилль, объяснять избирателям, почему предсказания на день, месяц и год не сбылись. Но, конечно, все, что сказано было по профессионализму, является правдой, потому что Либерман действительно блестящий менеджер, и он это доказал. Штерн известен не только его близким друзьям и знакомым в Израиле, может быть, один из самых профессиональных депутатов Кнессета, не в качестве комплимента, но действительно один из самых активных и профессиональных. Вопрос, однако, много раз сложнее, чем вот мы сегодня можем представить слушателям, обсуждая, потому что очень неустойчивая ситуация, очень много партий, нарезка этого салата чрезвычайно мелкая. У очень многих из потенциальных партнеров Димы по коалиции требования и обязательства перед избирателями таковы, что они просто могут обанкротить страну, выполняя эти социальные обязательства. Это касается и знаменитой своим прорывом в парламент партии пенсионеров, результату протестного, скорее всего, все-таки голосования. Это касается и религиозных партий, в том числе восточных традиционалистов партии ШАС, известных тем, что они вот бюджет любят, такие жириновцы Израиля. И, безусловно, это касается партии труда, потому что Авада все-таки будет переживать сейчас очень сложный период, не блестящий для ее нового лидера результат. Да, он вроде бы взял 20 мандатов, но не для этого партия лишалась ашкеназского избирателя, в значительном своем числе лишалась ветерана Шимона Переса и многих-многих людей, которые ушли вместе с ним. Поэтому сможет ли экономику, политику как-то сбалансировать партия господина Либермана? Вопрос. И в конечном счете действительно это вопрос того, как им удастся договориться с Ольмертом. Что же касается палестинской проблемы, то здесь вопрос не в том, насколько я храню палестинское государство или насколько Штерну доказала палестинская национальная администрация, потому что все-таки термин палестинская национальная автономия, он очень у нас принят, но на самом деле это палестинская национальная администрация. Там с автономией пока еще ничего не произошло, нет такого образования. Вот это не вопрос о том, насколько доказала или не доказала свою жизнеспособность. Если говорить о временах образования Израиля, то, строго говоря, через 10 лет после того, как Израиль возник, в Израиле уже строили всеизраильский водовод, текстильную промышленность, привезли миллион человек из разных стран Ближнего Востока, организовали страну и, вообще говоря, уверенно продвигались вперед в сторону будущего великого блицкрига 1967 года. Если вы посмотрите на то, что произошло за 10 лет, на самом деле, даже за 12 лет палестинской квазигосударственности, то остается напомнить, что у семи нянек дитя без глазу – это самая мягкая характеристика той катастрофы общественной, социальной, экономической, гуманитарной, которая там произошла. И уж если из 2,5 миллиардов долларов, которые ежегодно должны раздаваться человеку с ружьем, причем почему-то называемому полицейскими, и военными, которые, впрочем, занимаются часто рэкетом и перестрелками друг с другом, а заодно отстрелом на египетской границе египетских же пограничников, которые мешают контрабанде, или чиновникам весьма и весьма коррумпированным. Вот 10% в лучшем случае, там четверть миллиона, собираются на палестинской территории. Примерно 700 миллионов перечисляют израильтяне. Ну вот единственная в своем роде ситуация перевода налогов из собственного бюджета от работающих в Израиле палестинцев в бюджет соседа. Мы Украине ничего не перечисляем за украинцев, работающих у нас. Америка Мексике ничего не перечисляет. Это даже не Гарлем, это гораздо хуже. Если этот международный велфер не прекратится, то там речь идет не о палестинском государстве, там речь идет о том, что Палестина будет разрушена, и борьба за права палестинцев так и будет вестись до последнего палестинца. О каком вообще мирном урегулировании можно идти речь? Не с кем его регулировать, это реальность.
Давайте послушаем Аллу Павловну. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотела поздравить Юрия Штерна с хорошим успехом на выборах. Я сравнительно недавно была в Израиле, у меня хорошие друзья в Аждоте живут. И, кстати говоря, там в основном население говорит на русском языке. Пенсионеры, например, с которыми я говорила, они говорят, что они просто в рай попали. Я у них спрашивала насчет ностальгии. А вопрос у меня вот какой. Вот каким образом вам удается вести вот такую социальную политику? То, что пенсионеры, приезжающие к вам уже в пенсионном возрасте, говорят, что они попали в рай.
Знаете, я знаю пенсионеров, которые не совсем оценивают свою ситуацию.
Как райскую, да.
Как райскую. И как раз в городе Асдоде, апропо, там, конечно, не большинство населения говорит на русском языке, но там где-то 40%. И мы там... Это один из тех городов, наряду с Ашкелоном, Маалот, Димоной, Бат-Ям, еще другими, где мы, в общем-то, первая партия. Бат-Ям, может быть, нет, я сейчас не помню весь перечень, но у нас успехи в этом смысле в отдельных городах поразительные. А что касается социальной политики, она, мы-то как раз считаем ее недостаточной, но, в принципе, просто уровень жизни в Израиле намного выше, чем в России. Я не беру какой-то слой московского населения, а такого среднестатистического россиянина. Продолжительность жизни намного выше. Мы занимаем первые места по продолжительности жизни мужчин, к сведению участников передачи, и где-то 7-е или 8-е место в мире по продолжительности жизни женщин. И,
соответственно... То есть вы решили, значит, заниматься сионистской пропагандой вот сейчас,
направленной на нас. Что соответственно, даже те, на наш взгляд, недостаточные средства, которые выделяются на социальную сферу, в частности, на социальное обеспечение приехавших, они все-таки больше, чем, допустим, то, что принято получать, скажем так, среднестатистическому пенсионеру, а тем более иммигранту в России. Но по нашим-то стандартам эти суммы недостаточны, и это у нас очень центральная тема сейчас, пересмотр ситуации как раз пенсионеров.
Спасибо. Послушаем Георгия, наверное. Георгий, здравствуйте.
У меня очень краткий вопрос, который я полностью не могу утвердительно или отрицательно ответить. Но вы, наверное,
а вы и не должны.
Знаете, Палестина может ли она сама себя содержать? Или будет существовать опять на поборы разных стран? Спасибо.
Если палестинское государство станет независимым, господин Штерн, позицию господина Сатановского мы уже поняли. Вы, наверное, тоже считаете, что она не сможет
существовать? Да, я уже сказал это. Я просто, как человек, учивший все 5 лет пребывания в ВУЗе, я заканчивал экономический факультет МГУ, постоянно читавший Маркса, я, может быть, немножко мыслю в этом смысле в терминах экономического детерминизма, но вот именно исходя из полной экономической несостоятельности независимого политического государства, я полагаю, что оно и политически невозможно. Базы там нету для экономики, иначе как части объединенного израильско-палестинского экономического пространства.
Но справедливости ради скажем, что есть в Израиле политики, которые считают, что Палестина способна к самостоятельному экономическому существованию.
Как часть израильско-палестинского пространства, да.
Большого Ближнего Востока, как говорил Шимон Перес, да.
Большого Ближнего Востока, вы знаете, как мы приближаемся к этому,
да, стремительно,
к этой утопии быстро. А пространство это разорванное политически и разорванное в плане безопасности военной. Оно не может продолжать функционировать как единое в экономическом плане. И опыт вот этого десятилетия палестинской автономии очень хорошо это показал. Палестинцы живут намного хуже, чем они жили при полной израильской оккупации. Своя власть их в действительности довела до полного истощения. Еще до того, как начался террор.
Ну вот здесь есть на самом деле маленькая ремарка. В принципе, теоретически, конечно, эта территория в состоянии стать экономически состоятельной, вполне никаких проблем здесь нет, за исключением одной. Для этого на этой территории люди должны работать для того, чтобы стать экономически независимыми и состоятельными, а не бороться с соседями, потому что маленькое мангровое болото на краю света без ресурсов...
Мангровое это какое?
Которое представляло собой Сингапур, никто никогда не воспринимал в качестве чего угодно, кроме осколка либо Малайзии, либо Индонезии. Но Арафат не только не шейх Заид бин Нахаян, который фактически создал Объединенные Арабские Эмираты из ничего на краю пустыни, он и не Ли Куан Ю. Вот здесь огромная проблема, потому что откуда же Палестине взять столько работающих китайцев, чтобы создать там независимые экономические государства. Но до того момента, пока палестинские лидеры не прекратят работать над тем, чтобы отобрать у соседей, пытаясь их одновременно уничтожить, что бы то ни было, и одновременно получая у них деньги. Такая удивительная вещь. Заодно электричество, заодно воду, заодно работая на их территории, заодно их же и взрывая. И предъявлять бесконечные претензии вот, по принципу «вы нам всегда должны». Мировому сообществу, пока не прекратится полувековое издевательство над несчастными палестинцами Организации Объединенных Наций, которая много на них зарабатывает, и вообще говорят, поэтому проблема палестинских беженцев просто вечная, бесконечная проблема. Пока лидер, который захочет быть лидером государства, а не лидером революции, как захотел Арафат, не появится, и народ за ним в эту сторону не пойдет, ни о какой экономической состоятельности не приходится говорить.
Александр Евгеньевич Саратов. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте. Я хотел бы поучаствовать в вашей передаче и обратился к вам вот с каким вопросом. Компания «Вымпелком», «Билайн», внесла номер вашей радиостанции в черный список. На мониторчике высвечивает у меня эта информация. И теперь вопрос такой. По поводу социальной политики Израиля, как говорится, как сказал бы любой россиянин, нам бы ваши проблемы и просьба к вашему гостю. Значит, я бы хотел попросить, дали бы вы кого-нибудь из отставников своих в президенты в Российскую Федерацию, понимаете?
Будем считать, что это риторическое предложение. Оставим возможность израильским политикам спокойно доживать свои дни где-нибудь в покое в кибуце.
И так высоко ставлю наших, как он их назвал?
Отставников.
Отставников, да, чтобы еще и предлагать их другим странам. Но не хочу вообще вмешиваться во внутреннюю дискуссию российскую. В любом случае, то, что сказал Женя по поводу экономики, я просто хочу еще раз сказать, Сингапур, видимо, и смог, на самом деле, осуществить свое
экономическое чудо, потому что он находился на самом деле в некотором экономическом пространстве, едином со своими соседями, при всех политических границах. Здесь разрывается это пространство и возникает нечто на курьих ножках.
Ну, кстати, если вернуться, Юрий, к проблеме России, то вот тут уже у нас есть вопрос на пейджа от Сергея, каково отношение политических партий к торговому и научному сотрудничеству с Россией. Вы же возглавляли в Кнессете вот нынешнего созыва как раз группу, занимавшуюся отношением с Россией.
Да, не только, все три Кнессета.
Все три Кнессета подряд, да.
Да, я был председателем парламентской ассоциации «Израиль России», вот с момента избрания меня в Кнессет. И у нас в программе это очень выделено каждый раз, когда мы говорим о развитии науки израильской, развитии экономики, о внешней политике, мы подчеркиваем важность пространства бывшего СССР, особенно России, во всех аспектах, и хотим, чтобы этим отношениям придавалась приоритетность с точки зрения ресурсов, выделяемых на это, внимание вообще и прочее. Но это не тот танец, который можно плясать одному. То есть, если с экономическим, с научно-техническим сотрудничеством мы видим в действительности весьма серьезные положительные сдвиги за последнее время, то в политическом плане позиция российского правительства просто поразительно негативно начинает быть. И в том, что касается Ирана, безусловно, и приглашение Хамаса посетить Москву. Вещи, которые и недавнее заявление Лаврова, так сказать, про ислам. Все это как-то наводит на очень грустные мысли. И если, конечно, для России баланс какой-то на Ближнем Востоке важен, и сотрудничество с Израилем важно, оно могло бы быть стратегически весьма и весьма выгодным для России, то вот эти вот новые крены в российской политике, они просто разрушают почву.
К вам вопрос, господин Становский, от Сергея Анатольевича из Петербурга. Готов ли Израиль отразить нападение Ирана, если это произойдет? Все-таки они обещают Израиль уничтожить и стереть с лица земли. За что? Ну, давайте на вопрос «за что» отвечать не будем.
Ну, за что как раз ответить проще всего. Да. Потому что, да, есть еврейский вариант лама «каха». Почему? Потому что. Опять же, это помогло Ирану выделиться на общей исламской арене и стать лидером, потому что антиизраильская риторика, самая жесткая, это блестящий аргумент для того, чтобы сплотить нацию вокруг руководства.
Да, и арабские страны многие сейчас этого себе не позволяют.
И, строго говоря, Иран впервые победил в идеологической борьбе Саудовскую Аравию. Ахмадинежад на радикальном исламском поле выиграл и у Усамы бен Ладена в популярности. Поэтому вопрос «зачем?» Вот затем. Вопрос, конечно, скорее всего, к руководству Израиля, потому что в Израиле сегодня и президент, и министр обороны – это евреи персидские, выходцы из Ирана. Они говорят на достаточно хорошем языке, понятном иранскому руководству, и Рахбару, религиозному лидеру Хаминии, и президенту Ахмадинежаду. И, в общем-то, на конференции по безопасности в Герцлее на этом самом языке, это было сделано не без большого юмора, было донесено все то, что хотелось донести в ответ на угрозы ликвидировать Израиль, уничтожить его на политической карте. Разумеется, многие десятилетия существования Израиля, очень многие политические лидеры говорили такие вещи и пытались как-то Израиль уничтожить на практике. Поскольку до сих пор им этого не удалось, более того, каждое нападение на Израиль или попытка нападения кончалась некоторой катастрофой для тех, кто нападал, скорее всего, иранская ситуация разрешится в конечном счете не ликвидацией Израиля, а чем-то совсем другим. Хотелось бы при этом понадеяться, что иранско-израильские отношения в конечном счете разблокируются в качестве узла, завязанного по инициативе Ирана, без войны, и что, возможно, Иран все-таки вернется к тому состоянию союза и взаимодействия с Израилем, которое было до 79-го года, до исламской революции у этой страны, потому что ни разу Иран и Израиль не воевали, потому что у них есть общие противники. Вот как раз с арабскими соседями действительно воевал Иран и воевал жестоко с применением химического оружия против него. Так что здесь, имея такое общее прошлое и таких общих врагов, все-таки, наверное, ситуацию можно преодолеть. Но, в принципе, для того израильский военно-промышленный комплекс, армия, и строились все эти десятилетия, чтобы Израиль... В общем-то, не боялся таких агрессивных слов и, наверное, агрессивных действий. Дальше это иранская инициатива разблокировать агрессивную свою политику или продолжать действовать так, чтобы провоцировать столкновение.
Давайте попытаемся уже подводить итоги. Итак, господин Штерн, насколько долговечным, по вашему мнению, будет новое правительство, которое сейчас сформируется в Израиле, скорее всего, Эхудом Ольмертом, и насколько долговечным будет нынешний Кнессет? Не будет ли новых досрочных выборов в результате нынешних досрочных выборов?
Скорее всего, будут тот снимок, так сказать, вот мгновенный, который, политическая ситуация, которая образовалась в результате этих выборов, он кажется просто... такой, знаете, фиксации некоторого промежуточного состояния. То есть политическая система пришла в движение, безусловно. То, что сделал Шарон, поменяв полностью вообще все акценты справа налево, отменив существовавшие до сих пор партийные рамки, это вылило на поверхность очень много, очень многие... тенденции, которые складывались годами и более-менее были подспудными. И вот в этом таком состоянии извержения вулкана сейчас произошли выборы, они зафиксировали какую-то ситуацию, но на самом-то деле лава продолжает двигаться, и поэтому мы исходим из того, что будущие выборы – это дело достаточно близкого будущего. То есть этот Кнессет очень маловероятно, что протянет до законного конца своего, то есть будет существовать 4 года.
Господин Сатомский, у вас где-то вот полторы минуты на ответить на тот же вопрос.
Строго говоря, не исключено, что весной или осенью 2007 года Кнессет окажется в новом составе, коалиция окажется новой, правительство окажется новым.
Но это нестабильность или просто вот такая политическая жизнь?
Это нестабильность, которая является частью политической жизни, обычной для Израиля, как и для Италии, которая замечательно развивается, меняя свои правительства куда более чехардообразно. Если не считать Берлускони, который сейчас за все заплатит, единственное правительство, дожившее до конца своей каденции, то вспомните, что было последние 50 лет. Но и в этой перспективе динамика ясна, и партия Либермана скорее получит больше мест, чем она получила, и намного больше, потому что, да, зафиксирован некий моментальный снимок. И это снимок, когда партия, в которой есть наш общий коллега Штерн, движется вперед по нарастающей. С чем его можно только поздравить.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в нашей программе участвовали депутат израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Юрий Штерн. Спасибо вам, господин Штерн, что были с нами. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Спасибо, господин Сатановский, за обсуждение вот этой вот такой актуальной политической темы. Счастливым, господа, субботы, а вам, уважаемые слушатели, счастливых выходных. И напомню вам, что слушали вы программу «Час прессы». Вел ее Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. А сегодня в 20 часов по московскому времени подведет итоги дня в программе «Время свободы» Андрей Шары. Каковы главные темы этого выпуска? Члены общественной палаты утверждают, комитеты борьбы и не берут под контроль громкие уголовные дела. Удастся ли им доказать, что общественная палата создана не зря? Россия намерена продавать газ Белоруссии по европейским ценам. Об этом заявил председатель правления Российского акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер. В чем смысл этого политического маневра? Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде в Праге. Как меняется миссия агента 007 в новом веке?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.